Добрый день, дорогие друзья, это Фонтанка Офис. Мы продолжаем держать руку на пульсе самых главных новостей, которые у нас случаются в Российской Федерации. Вот накануне вице-спикер Толстой, вице-спикер Госдумы, нас обрадовал. И Фонтанка, конечно же, не могла не обратиться к известному индейцу. Мы помним, что именно так отвечал наш собеседник на столь популярные нынче в Госдуме вопросы. У нас на связи публицист Александр Невзоров. Александр Глебович, приветствуем вас.
Добрый день. Да, привет.
Ну, смотрите, вчера уважаемый вице-спикер сказал буквально следующее, я процитирую, чтобы мы были точны в наших оценках, цитата. «Люди, являющиеся внуками, правнуками тех, кто разрушал наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганами в 1917 году, сегодня, работая в разных других очень уважаемых местах, на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих отцов». Конец цитаты. Многие уважаемые люди прямо называют это антисемитизмом. Правы ли они?
Ну, я вам могу сказать, что вообще вы какие-то наивные все. Все очень наивные, вы все очень дети. Вы что думаете, что бывает православие без антисемитизма? Бывает православный нацизм и идеология православного нацизма без антисемитизма? Помилуйте, это так же невозможно, как щи без капусты. Да? Помним Федора Михайловича Достоевского и его прелестные пассажи в виде жиденок дамышек, да? Жидишка, плечишка и так далее, и так далее. То есть надо понимать, что это все равно лежит в основе, это никуда не делается. Сейчас, конечно, вероятнее всего, они будут тщательно и глубоко зарывать бошки в песок и говорить, что вообще они имели в виду не то, что они имели, но всем все понятно, потому что никакие потомки татаржан, ничего особо не громили, мы знаем, на самом деле, они говорят, что кто-то громил их в храмах, громили храмы как раз православные люди, потому что рассказывают нам опять в очередной раз про трех евреев с маузерами, которые пришли и перестреляли святую православную Русь, ну не надо. Это делал как раз тот самый народ Богоносцев. Но непосредственно выходка Толстого, но, конечно, парень, он симпатичный, но очень неразвитый. В этом ничего страшного нет. Неразвитый и агрессивный. То, что он как бы вот так категорически был неумен всегда, это было заметно еще по стилистике его ведения, но плюс он еще попал, конечно, его надо простить, и надо понять его, он попал в очень агрессивную идеологическую среду Государственной Думы. Он очень сам во власти своих собственных представлений и во власти той уродливой идеологии, которая пытается стать главенствующей, хотя тоже, знаете, мне как-то весь этот антисемитизм, мне как человеку без всякой национальности, мне он, конечно, чрезвычайно смешон, потому что если мы посмотрим правду в глаза и вспомним всю историю русского православия, мы вынуждены будем согласиться, да, оно абсолютно антисемитично. И преследование там, целые ереси, если вы помните, в православии, если вот ты что-нибудь там отошел, то тебя уже как называют? Жидовствующим. Это ересь жидовствующих, которую уничтожал еще архиепископ Геннадий.
Мой учитель там, истории любил вот это сочетание ересь жидовствующих.
Докорчевывал Иосиф Волоцкий. И даже в богослужебных книгах никак, кроме как жидови или жиды, в общем, евреи не упоминаются. И это странно, это поразительно странно, потому что, таки же, будем откровенны, Евангелие это же на самом деле чрезвычайно еврейская история. И ничего, кроме еврейской истории, в этой истории нет. Нормальный еврейский фольклор.
То есть вы согласны с тем, что сказанное антисемитизм, точка?
Я согласен с тем, что это сильно смахивает, потому что, вы поймите, они же сейчас будут тщательно отмываться и говорить, что они вообще имели в виду марсиан.
И вот здесь сразу второй вопрос. Спикер Госдумы Володин говорит, что не видит антисемитизма в словах своего зама Толстого. Любые обвинения и попытки межнациональных конфликтов в Госдуме, при этом, по словам Володина, цитата, пресекаются на корню, конец цитаты. Значит ли это, что напрасно некоторые уважаемые петербуржцы надеются на некое одергивание Толстого откуда-то сверху, пока мы видим, что Толстого в хорошем смысле покрывают?
Ну, понятно, что покрывают, понятное что дело, что эту историю, в общем, займут, но вы просто как бы готовитесь, да? Вы готовитесь к тому, что эта идеология, вообще идеология православного торжества, она, как и не парадоксально, имея абсолютно явить, что такое русская духовность. Русская духовность – это несколько модернизированный еврейский фольклор. И имея в основе еврейский фольклор, эта русская духовность рано или поздно проявит и свои антисемитские черты. Мы видим это во всех во всей патристике, во всем так называемом предании и во всех, во многих житиях. Но это первая еще робкая такая лысенькая ласточка.
То есть будет дальше больше.
А это неизбежно. Потому что, поймите, это же такая же часть этой идеологии, как щи, как капуста является частью щи. Причем непременно, ее никуда не деть.
Хорошо, еще два коротких вопроса. Если вспомнить публичных, известных людей, быть может, сопоставимых по рангу с вице-спикером Госдумы в прошлом, то какие антисемитские высказывания вы могли бы вспомнить или хотя бы фамилии известных людей? Мы хотим понять, в какой ряд накануне встал вице-спикер Толстой.
Ну, вот есть незадокументированное, но тем не менее упорно приписываемое Петру Столыпину. Знаете, как он, когда он узнал про еврейские погромы в Киеве и на Могилевщине, он сказал: это хорошо, что евреев, но плохо, что убивают.
Так, Столыпин номер один. Многие вспоминают Григория Романова.
По сути дела все, потому что ведь что обозначает черта оседлости, мы все прекрасно знаем. И что касается каторжников, то каторжникам совсем не так, в отношении каторжников совсем не так все было. Тому же пример, тот же самый Федор Михайлович Достоевский. Черта оседлости была вот конкретно для евреев, и это являлось как бы такой визитной карточкой на тот момент отношения Российской империи. Вообще она была очень антисемитична.
А чуть ближе к нашим временам персоны. Многие вспоминают Григория Романова.
Ну, Романов нигде, тем не менее, такой грязной оговорки на публике позволить себе бы не мог. Вообще не забывайте, что и Романов, да и вообще все те цикисты, они были сделаны в таких секретных лабораториях, где их, по крайней мере, научили себя вести. Эти ребята приходят в Госдуму, у них, понимаешь, цветок за ухом, картуз на бекрень, двуглавый орел наколот на всех органах тела, и они думают, что вот понеслась святая православная Русь и народ богоносится. Но это уже другая категория лиц. Володину, наверное, жутко стыдно и самому противно, потому что он вменяем, в отличие от многих других персонажей. Но, вы знаете, все у Думы все в порядке. Просто сейчас надо понимать, что очень такой паршивенький состав, но Володин их научит, во-первых, моргать по команде и пользоваться пальцем.
То есть в сухом остатке эта вся история сойдет на нет. И те, кто надеется, что какой-то внятный ответ Петербурга, а ведь Толстой сказал про Петербург в целом, да, про многих, кто выступает против, он не приведет к каким-то, не знаю, там, его поражениям с точки зрения прав, какому-то карьерному краху, этого ждать не приходится.
Нет, нет, мы же видим, что практически каждый поп, практически каждый идеолог черносотенства, монархизма сейчас говорит все, что хочет, и может призывать к чему угодно, вплоть до сажания на кол, убийства, сдирания кожи, проклинать. Он может делать все, что угодно, и при этом никогда им не интересуется ни прокуратура, ни закон.
И вот мы подходим к важному моменту, с чего, собственно, вся эта история началась. Как вы думаете, сказанное Толстым, оно как-то сподвигнет большее количество горожан на улице обсуждать вот всю эту ситуацию с изменением хозяина, пока в музей Исаакиевский собор? Мы знаем, что в ближайшую субботу группа депутатов приглашает на улицу на встречу с собой, на депутатскую встречу в центре Петербурга. Будет ли их больше благодаря Толстому? Или это не коррелируется, не влияет?
Ну, думаю, что не влияет. Думаю, что вот то небольшое, к сожалению, количество, которое так и не сумело оформить ни одного вменяемого аргумента, потому что это ведь все интеллигенты в беретиках с червячками, да? Они же говорят, что духовность – это замечательно, но попам, их попомник отдавать нельзя, да? Что, по сути, является очень слабой аргументацией, предельно слабой. А все эти забывания про зарплаты, про то, что музея не будет, еще более слабая аргументация. Они не смогли выдвинуть подлинной аргументации, которая бы их вооружила и сделала бы их позицию понятной для большинства. Нет, я думаю, что вот это вот маленькое, милое, конечно, очень, но и очень трогательное количество протестантов, оно будет и не увеличится.
Догадайся они обратиться за советом к вам. И, допустим, вы нашли взаимопонимание. Вы как человек опытный. Что бы порекомендовали этим людям делать, чтобы они добились того, что они хотят добиться, сохранения статус-кво, да, сохранения музея и сохранения собственника?
Ну, понимаете, мне трудно им советовать, потому что мы находимся на совершенно разных полюсах. Все вот эти милые люди в Беретиках, они же говорят, что религия – это замечательно, но вот конкретно эту церковь мы отдавать не хотим. Тут аргументы могут быть только одни. Только один аргумент. Внятный, четкий. Идите нафиг, обнаглели. Все. Это, и этого аргумента, по идее, должно было бы хватить. Но его можно высказать только с позиции силы. Да? Но у нас этой силы нету, и у них тоже нету, и ни у кого нету. Силы есть сейчас вот у черносотенцев, которые рано или поздно своего все равно добьются.
То есть, получается, вопрос закрыт, можно не дергаться.
Я полагаю, что они, понимаете, если бы была действительно изобретена какая-нибудь уникальная и точная формулировка, почему попам нельзя отдать их церковь, без всех этих глупых вияний, там принадлежало государству, не принадлежало, это никому не интересует на самом деле, то, наверное, к этой борьбе подключились бы другие люди. Ну, а на самом деле, вот я думаю, а мне что, да, до этого и сами. Извини, микрофон ставится.
Бывает.
Да, все, порядок. Нет, на самом деле, ну, все равно есть этот похожий на чернильный прибор, огромный чернильный прибор, этот Исааки. В нем все равно происходят какие-то церковные действия. Все равно маятник Фуко, единственное, что оправдывало в моих глазах существование этого здания, уже давно сняли. Все равно это все уже вот с примесью каких-то интеллигентских соплей и игр в какую-то духовность.
Услышали вас. Услышали вас. Александр Глебович, спасибо вам огромное. Не буду вас больше отвлекать. Ваш упавший микрофон пусть будет знаком. И что он символизирует, я думаю, что мы в ближайшее время проверим. Спасибо. Александр Невзоров и его ответ...
Не упавший, он чуть-чуть отщепившийся и запутавшийся в моем шаре.
Принимается. Это был ответ Толстому от Александра Невзорова и его прогноз на развитие ситуации, вот этого противостояния вокруг музея / храма собора Исаакиевский собор. Спасибо большое.